Денис Владимиров. Глэрт. Книга восьмая. Базис. Часть вторая. Краеугольные камни. Вместо предисловия. Все события и персонажи в данной книге являются авторским вымыслом. Любое совпадение с реальностью и реальными людьми не более чем совпадение. Автор не преследует цели сформировать привлекательный образ нетрадиционной сексуальной ориентации, а поддерживает семейные ценности. Глава первая. 14.05.589-15.05.589 от основания Новой Империи, Земли Хаоса, Трехгорный. Начало короткой сумеречной ночи. Огромный зал донжона небольшой крепости на берегу озера в полукилометре от центральных ворот Трехгорного освещались десяток факелов, монументальный камин и несколько магических ламп. За двумя длинными столами здесь собралась разномастная компания, которая сейчас пила и ела, а скорее жрала, будто в последний раз. Темный тягучий эль, горючий горлодер и благородное бордовое южное вино лились рекой. Ближе ко входу чревоугодию предавалось 18 хуманов, 16 гномов, 7 эльфов, а дальше расположились магические силы. Пятеро аристомагов, двое обычных людей, остроухий друид и коротышка, слышащий горы. Аристократы брезгливо морщились от звуков чавканья, рыгания и даже выпускания газов соседями, особенно в создании какофонии амбре усердствовали гномы, но аппетит никому такое не портило. Впрочем, и друг на друга люди и нелюди, вне зависимости от происхождения, смотрели высокомерно, а чаще презрительно, в жестах сквозило пренебрежение, во взглядах вызов. С готовностью в любую секунду применить стали магию. Эти признаки демонстрировали слаженность коллектива. И выводы мне понравились. Наспех сборная солянка без сложившейся иерархии, плохо управляемая, слабо организованная. Одним словом, стадо, которое легко могло превратиться в парное мясо. На поясах разумных висели лишь кинжалы и ножи. Впрочем, хватало и артефактов, но частые потасовки в массовые драки пока не перерастали, все ограничивалось лишь словесными пикировками. Чему способствовала воля и жестокость главаря, Глэрда Лоуэлла, тяжелый кулак которого приводил в чувство даже твердолобых коротышек. Как я понял, именно присутствие ариста, могучего как Лерк Турин, не позволяло пускать в ход при каждом конфликте тяжелую артиллерию, разложенную на одном из пустующих столов, мечи, топоры, секиры, луки и арбалеты. И большинство из них светилось во многих спектрах, от магического до божественного. Явственно определил ауры, используемые Оринусом, Раоносом и даже Кроносом. А некоторые образцы вызывали неподдельный интерес, от них я видел лишь искажения. Дополнительно возле стены на специальных стойках, непонятно каким образом сохранившихся с незапамятных времен, а может быть доставлены гораздо позднее, стояли алебарды и копья, висели разнообразные щиты. Привлекли внимание аркебузы ровно по количеству простых гномов, 22. Учитывая, что алхимическая смесь, заменяющая порох, на земле хаоса опасность представляла в первую очередь для владельцев огнестрельного оружия, о чем было известно всем и каждому в том же Деморунге, возникали дополнительные вопросы к владельцам, конечно, не считая основных и самых важных. Командир разномастного гарнизона, ариста в годах широким лицом, мясистым носом, окладистой бородой и роскошной гривой русых волос почти до поясницы, не принимал участия в общем веселье. Он сидел в огромном кресле-троне возле камина, задумчиво курил длинную трубку, смотрел на огонь. Иногда обращался к книге на незнакомом мне языке, лежащей на столике рядом с ним. Вооружение, кроме кинжала, не просматривалось, но я всегда помнил присказку Лерга в разных ее вариациях. «Лишь меч и честь всегда с представителями древней крови». Еще вожак довольно неплохо скрывал принадлежность к магам. Да, он оставался нейтральным во всех спектрах, демонстрируя желающим лишь сияние немногочисленных артефактов, Однако искажение Оринуса — это действительно находка, которую пока никто не обманул. Поэтому я рассмотрел множество незримых нитей, веревок и канатов неких заклинаний, тянущихся далеко за пределы зала. Кроме пирующих, на расчищенной кухне трудилось без устали шестеро рабов. В общей вакханалии не участвовали и полудюжина гномов, и четверка хуманов. Они несли дозор и познавали тяготы и лишения воинской службы. По факту мокли под дождем на холодном ветру. Их специально расставил Глэр так, чтобы жизнь малины не казалась. Обороноспособность форта ни в каком качестве эти бойцы не усиливали. Справедливости ради следовало отметить, что главарь не преследовал подобных целей. Речь шла о наказании за драку с поножовщиной. Если бы не своевременное вмешательство Лоуэлла и мага-целителя мэтра Алекса де Касса, то новоявленный гарнизон потерял бы троих или четверых неразумных. После прилюдной порки чуть подлеченные бузатеры были отлучены от стола и питья, но каждый тайком прикладывался к фляжкам, которые кто-то сверхмудрый заранее припрятал, казалось, во всех укромных уголках на территории крепости. Вообще дисциплина меня порадовала, а затем развеялись опасения, что бдительность непонятного образования из разговоров не удалось составить точную картину, кого солянка представляла. Возрастет с наступлением сумеречной ночи, которую я заждался. Боеспособность подразделения с ее приходом упала до нулевых значений. Сами же воины от чего-то без должной радости и огонька констатировали. Вот теперь точно остается лишь пьянствовать. Пессимисты же предрекали, мы сдохнем. На что оптимисты предлагали отказаться от возлияний, нам больше достанется, но первые находили в себе силы и мужественно отвергли подобные сентенции. Беспокойство здравомыслящих базировалось не на ровном месте. Запасов спиртного хватило бы на пару сотен гномов и не на один месяц. Только 100-литровых бочек с пивом насчитал 24. А еще имелось не один десяток ящиков с гномим горлодером. Батареи, бутылей и бутылок я не стал пересчитывать даже в качестве гимнастики для ума и борьбы со скукой во время наблюдений. Голод гарнизону тоже не грозил. Съестных припасов доставили с избытком, начиная от огромных кругов сыра и копченых окороков, и заканчивая живыми подсвинками, козами, курами и гусями, содержавшимися в клетках из прутьев. Целая ферма получилась. Стоило ли упоминать связки лука и чеснока, мешки с крупами, кормами и мукой, корзины с овощами или свежую зелень? Столы ломились от явств, присутствовали даже сладости и свежие фрукты, явно из других климатических зон. Сам форт располагался в 4-дневных переходах от ближайшего чистого пятна, то есть появление разумных здесь, кроме Ариста, без спецсредств не представлялось возможным. Однако я все больше укреплялся в мысли, что львиная часть пирующих сюда прибыла через телепорт. В пользу теории, что у гарнизона имелся прямой канал снабжения откуда-то из цивилизованных мест, говорило отсутствие телег, а также хоть сколько-нибудь адекватное количество ездовых и гужевых животных. 6 лирнийских иноходцев и 4 тирка не смогли бы перевезти и десятую часть припасов. Да, можно было говорить о поставке извне наземными путями, после чего некий караван отправился обратно к ППД, но за 2,5 дня кружения в окрестностях я не заметил следов подобного. Зато обнаружил четкие отпечатки копыт лошадей в том количестве, в котором они имелись. Вопросы, вопросы. Аксиома, в дни сумеречных ночей телепорты не работают, могла быть ложной. Постоянно убеждался, что из многих правил имелись исключения, пусть редкие, но все же. Если же канал функционировал, то могли ли по сигналу перебросить сюда одномоментно ГБР в виде десятка отморозков под стать Лэргу Турину? Впрочем, я не был уверен в безоговорочной победе и над ним одним. Да захоти, то давно бы весь гарнизон умножил на ноль максимум в течение 5 минут. Глэрт Лоуэлл бы не помог, он бы первый отправился в царство Мары. Под тенью Аракса, усиленной вуалью тьмы, я подбирался к нему на расстоянии около 5 метров, к остальным спокойно приближался вплотную. проверял собственные возможности. Единственное, не использовал сканирование и призрачного ворона. Но убивать только потому, что можешь, как-то отдавало безумием. А еще неизвестно, чем мог обернуться геноцид гарнизона в будущем. Задачу, как они здесь очутились, я практически решил. С вероятностью в 90% шестеро Аристона и Находцем с грузом на тирках прибыли первыми и создали якорь для телепорта, после чего остальные деятели явились через него, как и перебросили припасы. Однако на самый важный вопрос, что, собственно, здесь происходит, ответа я пока не находил, а непонятного вокруг хватало. Сама крепость находилась на возвышенности на берегу озера в чистом пятне размерами меньше Черноягодского раз в 20. И его границы совсем немного не дотягивались до гранитных 15-метровых стен древнего города, а уже за ними спокойно и целеустремленно занимались своими делами нежить. 8 отрядов патрулировали главные широкие улицы. В составе каждого находилось 2 развитых умертвия, 1 драугар и пара шустрых костяных тварюк, напоминавших силуэтами собак, но раза в 4 больше. Мертвечина довольно неплохо себя проявляла, уничтожая разнообразных монстров, как живого, так и некротического происхождения. На моих глазах втоптали в деревянную брусчатку муравья ростом с теленка, который плевался ядом и пытался поразить обидчиков красными молниями. Такая же судьба ждала 2 диких скелетов и какого-то мерзкого шипастого осьминога, парящего над поверхностью на высоте в пару ладоней. И на всей территории городка то тут, то там валялись костяки, гнили какие-то останки, иногда образуя завалы, перегораживающие узкие улочки. И если мыслить логически, геноцидом здесь занялись недавно, максимум пару декад назад. Да, мог быть некий накат враждебных тварей, но другой факт свидетельствовал не в пользу этой теории. Так простые скелеты и зомби, разбитые на десятки, возглавляемые и слабыми личами, то есть мертвыми колдунами, о силе которых судил по яркости темного свечения в груди, целенаправленно искали ценности в целых или полуразрушенных домах и зданиях. Всего работало 17 групп. По моим предположениям, изначально их было намного больше. В мысли укрепился, особенно когда позавчера увидел гибель одного такого подразделения в древней огненной ловушке. А еще 3 скелета расплющило в гравитационной. И если нежить обосновалась тут с незапамятных времен, то отчего раньше не занималась мародерством? Что ей мешало? Поэтому вывод пока однозначный. Это некие пришлые силы. Их организация на фоне еще живых крепостей вызывала уважение. Сборщики складывали добычу в мешки, которые выставляли рядом с домами, где работали. Их, в свою очередь, забирали мутанты-скелеты, превращенные в извращенный аналог шестиногих кентавров, торс которых мог поворачиваться практически на 180 градусов. Непомерно длинные верхние конечности были невероятно сильны, причем никаких боевых элементов в виде когтей на длинных шестипалых руках не просматривалось. Они позволяли поднимать огромные тяжести, около пары стоунов за раз, а широченная, практически плоская спина и круп с плетенными импровизированными костяными бортами как бы намекали на предназначение «самобеглые» во всех смыслах этого слова. Самопогружаемые транспортные средства, снабженные довольно продвинутым ИИ, позволявшим действовать абсолютно автономно. Кадавры самостоятельно и довольно споро возгромождали на себя добычу, от сумок и разнообразных мешков до предметов обихода, которые сочли перспективными сборщики. Это и канделябры, и картины, и массивные люстры, и зеркала, и так далее, далее, далее. Закрепляли их, если требовалось, стягивали и притягивали специальными кожаными ремнями. А затем шустро тащили груз к зданию в центре Трехгорного, которое больше всего походило на галикарнасский мавзолей с плоской крышей, на которой восседала довольно колоритная статуя, достойная отдельного упоминания. То, что я с высоты птичьего полета, когда изучал подступы к городу, принял за скучность,